Скучный секс.
Я, конечно, понимаю, что на фоне пикирующего курса рубля, на фоне разговоров о Сирии, на фоне разговоров о Донбассе, украинском кризисе и прочих геополитических ужасах, о СПИДе мало кто вообще задумывается, видимо, сегодня в нашей стране. Почему я говорю «видимо»? Потому что те истории, которые мы наблюдаем по роду своей профессии, они просто ужасают, ребят, ну просто ужасают. Очень хочется сегодня поговорить об этой серьезнейшей вообще проблеме, и в первую очередь в разрезе ВИЧ-диссидентства. Если вы слышите это слово впервые, то я вам рекомендую в ближайший час не переключаться. На самом деле проблема очень серьезная. И не говорить об этом невозможно, потому что болит и потому что проблема стоит очень остро. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов, вместе со мной в студии Ольга Медведева.
Здравствуйте, и проблема действительно очень серьезная. Эксперты говорят, что больше миллиона человек у нас заражены ВИЧ. И это, ну, представьте, больше миллиона человек – это территория, точнее, население города-миллионника. Целый город-миллионник. Вы только вдумайтесь. Вот. Давайте разберемся в этой проблеме. Сегодня у нас в гостях Константин Кандлин, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Слушайте, Константин, у нас меняется в обществе отношение к ВИЧ и к СПИДу? Или мы как были вот в той тундре, когда считали, что там одной посудой с ВИЧ-инфицированным пользоваться нельзя? Мы так и остаемся. Вот по вашей практике. Не нужна статистика, ваша практика.
К сожалению, мы так и остаемся в том зачаточном состоянии понимания проблемы, когда нужно отселять этих людей. Это даже говорят некоторые наши административные чиновники в некоторых регионах. Это говорят врачи о том, что этих больных нужно держать отдельно. Ну, а о простых людях я уже вообще не говорю. То есть, они считают, что этих людей нужно, как говорится, вывести за 13-й километр и больше вообще, чтобы их никто не видел и не слышал.
Когда вы говорите о врачах, вы имеете в виду врачей, которые непосредственно работают с ВИЧ-положительными
Нет,
людьми?
Нет, я говорю врачей, не инфекционистов, работающих там в центрах СПИДа, кардиологов, терапевтов и кого-то других, которые каждый день не касаются этой проблемы.
Понятно. Слушайте, вот из последней вашей, опять же, к практике обратимся. Из того вот самого, не знаю, самый дикий пример, можете вспомнить отношение такого, ну, опять же, не знаю, средневекового к этой проблеме? Вот приходит к вам пациент и говорит, можно ли...
Ну, если назвать, к примеру, средневековым отношением, что людей не госпитализируют с кровотечениями, с внематочными беременностями, с открытой формой туберкулеза, с двухсторонней пневмонией, узнавая, что у них диагноз ВИЧ-инфекции, их просто отправляют. Либо уже положа на койку, находят причину выгнать их из стационара. Вот как вы считаете, это средневековое отношение или нет? Когда женщинам говорят, да лучше бы ты не рожала. Хотя женщины рожают здоровых детей, несмотря на то, что они ВИЧ-позитивные, принимая терапию. Это говорят откровенно в лицо. Ну, я думаю, что это еще хуже, чем средневековое
Слушайте,
отношение.
Мы когда к программе готовились, вот Оля не даст соврать, огромное количество экспертов и специалистов или людей, которые считаются таковыми в этой сфере, приглашали поучаствовать в этом разговоре и столкнулись с тем, что абсолютно большинство отказывается это сделать. Многие из них ссылаются на такой негласный запрет говорить об этой теме. По крайней мере, мы сейчас говорим про Московскую область. Про Московскую область.
Я бы хотела вот подчеркнуть, что спасибо Константину, что он согласился поддержать наш этот разговор, потому что действительно была проделана, ну, большая такая вот работа по поиску спикера, и действительно отказывались, ссылались на то, что нельзя говорить на эти темы. Почему нельзя? Константин, вот вы бы с чем это связали?
Ну, я не могу отвечать за всех, но действительно эту тему, как вы можете видеть, ни в СМИ, нигде особо не поднимают. И сложно сказать, в чем первопричина, но стараются не касаться этой темы. Ни печатные СМИ, ни телевидение. Как-то более-менее еще в интернете эта тема поднимается, но тоже особо никаких за последнее время адекватных ресурсов по этой теме я не видел.
Забегу немного вперед и скажу, почему мы, собственно, решили сегодня об этом поговорить, о конкретной ВИЧ-диссидентстве, потому что буквально на днях произошла история в Новосибирске. Там местный музыкант и человек, который себя называет ВИЧ-диссидентом, написал в соцсетях о том, что он переспал не с одним десятком девушек, зная при этом, что он ВИЧ-положительный, но им об этом не сообщая. И было заведено уголовное дело. Подробности этой истории вы услышите через несколько минут в нашем специальном репортаже от наших новосибирских коллег. Но вас, Константин, я хотел бы спросить вот о чем. Что-то мне подсказывает, что большое количество наших радиослушателей о существовании ВИЧ-диссидентства сейчас слышат впервые. Сейчас слышат впервые. Вы, как специалист, с этим столкнулись давно. Что вы вообще об этом знаете? И говорят, опять же, о том, что движение ВИЧ-диссидентов – это движение, которое с каждым годом растет. Это действительно так?
Ну, это действительно так, вы абсолютно правы. Людей, отрицающих категорически ВИЧ-инфекцию, много. Мне непонятна эта первопричина этого. Я могу сказать больше, что есть врачи, отрицающие ВИЧ-инфекцию, есть люди, имеющие кучу научных званий, профессора, доценты, которые отрицают ВИЧ-инфекцию. Один из руководителей патологоанатомической службы Москвы, либо Московской области, я не помню, но в одной из передач по телевидению категорически отрицал ВИЧ-инфекцию. Он был согласен называть это как угодно и причины какие угодно, но только не ВИЧ-инфекция. Действительно, этих людей, отрицающих, очень много. Здесь все очень понятно, с одной стороны, потому что десятки лет человека ничего не беспокоит, а ему говорят, что он болен, причем он смертельно болен. Ему нужно начинать принимать таблетки, причем пожизненно. Но если разобраться и грамотно проводить профилактическую работу, объяснять людям, что и как, тогда, наверное, бы этого не было. Но у нас люди в основном черпают информацию из интернета, где я иногда читаю, мне становится плохо от того, что там написано. Поэтому непонимание и невладение информацией, к сожалению, приводит вот к таким результатам.
После небольшой паузы вы услышите тот самый специальный репортаж наших новосибирских коллег о чудовищном совершенно случае, когда молодой человек, зная, что он ВИЧ-положительный, не сообщал своим партнершам об этом. Подробнее вы узнаете о том, что такое ВИЧ-диссидентство. После этого специального репортажа мы обсудим его вместе с нашими коллегами-экспертами. Во-первых, это, естественно, Константин Кандлин, присутствующий в нашей студии, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист. И тогда же присоединится к нашему разговору эксперт Фонда помощи в области СПИДа в России Денис Годлевский. Не переключайтесь.
Скучный секс.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. Сегодня я расскажу об очередном специфическом движении в интернете. Называется ВИЧ-диссидентство. В глобальной паутине собираются активисты, которые считают, иммунодефицит не так уж опасен. И, дескать, страшные рассказы про ВИЧ и СПИД во многом преувеличены. В сети, оказывается, настоящая борьба развернулась между диссидентами и их противниками. Анар Гасанов – один из участников этого виртуального противостояния.
ВИЧ-диссидентское движение – это как бы сообщество людей. Они считают, что ВИЧ, ну, вирус иммунодефицита, что это выдумка. И они как бы эту свою позицию всюду распространяют, пропагандируют. Они отговаривают людей от обследования на ВИЧ. Считают, что ВИЧ-инфекцию лечить не надо. И как бы, ну, я являюсь как раз активистом движения против ВИЧ-диссидентства. То есть мы как раз пытаемся вот эту пропаганду отказа от лечения, антимедицинскую такую пропаганду, каким-то образом ей противостоять. Вот если, например, следить за активностью ВИЧ-диссидентов в интернете, то в группе ВКонтакте там практически каждый день у них новые посетители. – То есть приходит человек, говорит, вот я пошел, обследовался, у меня обнаружили ВИЧ, что мне делать? ВИЧ у меня обнаружили. Ну, ему говорят, ВИЧа нет, не лечись, не обследуйся. И на самом деле, вот речь идет об одной только группе ВКонтакте, и там в год примерно около 10 смертей среди этих участников удается выявить. То есть участники группы реально умирают от того, что не верят в свой диагноз и не лечатся.
Что движет ВИЧ-диссидентами? Откуда они берутся? Возможно, некоторые обладатели диагноза подсознательно пытаются защититься. Просто не хотят верить, что оказались в опасности.
Есть активисты движения, которые сами имеют диагноз ВИЧ-инфекция. То есть я, например, считаю, что это скорее отрицание в первую очередь диагноза у самого себя, да, а уже потом, пытаясь как-то себе объяснить вот рационально свое отрицание, они начинают придумывать вот эти глобальные теории заговора, что их обманывают врачи. Есть активисты вот этого ВИЧ-диссидентского движения, которые не ВИЧ-инфицированы, довольно публичные люди. В числе ВИЧ-диссидентов оказываются часто женщины, беременные, которые во время беременности узнают о том, что у них инфекция. Вот. Врач им рекомендует принимать препараты для профилактики, что дало бы им шанс родить здорового ребенка. Но они от этих препаратов отказываются. В итоге заражают ребенка, рождается ребенок. У ребенка обнаруживается ВИЧ-инфекция, они отказываются лечить ребенка, и ребенок умирает. Вот таких случаев очень много.
Один из новосибирских ВИЧ-диссидентов, 26-летний Дмитрий, сейчас под следствием. Под следствием и под арестом. Но прежде, чем он отправился в изолятор, мы успели пообщаться.
Занимаюсь музыкой уже более 10 лет. Работаю, подрабатываю, что в том. Вот недавно занялся открытым движением, движение ВИЧ. Аферы. Речь идет о том, что ВИЧ – это глобальная афера, это большой бизнес, построенный на здоровье и деньгах, то есть, и вот об этом, собственно, идет речь. То есть, и для этого абсолютно не надо иметь какие-то медицинское какое-то образование. То есть это достаточно все наглядно, если в это вдуматься и смотреться. То есть это все элементарно на самом деле. То есть в основном, и как я вот замечаю, у людей то есть охватывает паника вот по поводу вот этого слова самого ВИЧ. То есть как только произносится это слово, сразу все в панике, все боятся. То есть вот все опасно, все это. На самом деле это не так. Ну, я продвигаю в своем стиле все это, все эти мысли, то есть пытаюсь вот через музыку, через что-то вот так вот.
Я ведь уже говорил, что рэпер ВИЧ-диссидент под следствием. Так вот, под статью он попал, конечно, не за свою музыку и не за свои идеи. Уголовное дело – это отдельная история. О ней подробней. Пропагандируя свои тезисы, Дмитрий написал во ВКонтакте.
«За последние полгода после развода я не хвастаю. У меня было почти 37 девушек, 9 из которых проверялись на ВИЧ, дурочки. И никто из них не был положительным. При всем при том, что я-то с плюсом».
То есть в интернете рэпер открыто заявил, что с положительным диагнозом ВИЧ встречался и спал с многочисленными женщинами. А это уже статья. Вскоре Дмитрий уже спешил опровергнуть собственные слова, мол, на самом деле понятия не имеет, является ли обладателем опасной инфекции.
Я не проверялся, это мое законное право, потому что я знаю, что происходит с людьми, в случае, если положительный инфекция. Это на самом деле большая проблема, потому что, во-первых, ты не знаешь, чем ты на самом деле болеешь, и тебя лечат плюс этими таблетками, которые тебя же убивают, то есть многочисленное количество, то есть. Ну, это был диалог, то есть я хотел парня успокоить, то есть решил написать вот так. Ну, конечно, я рассчитывал, что большинство болеет, заразил, то есть, ну, какая-то часть этих людей все-таки задумываются, почему так, и, то есть, поинтересуются. Вот такая цель у меня была, собственно.
Но слово не воробей, тем более, если вылетело оно в глобальной паутине. О заявлении Дмитрия узнала 14-летняя новосибирская школьница и в интернете стала спрашивать совета, как быть, если случился секс с ВИЧ-инфицированным. Кирилл, администратор одной из интернет-групп, рассказал о девочке Анне Левченко, помощнику уполномоченного по правам ребенка.
Порядка 3 часов я с ней переписывалась. Был очень сложный диалог, крайне. То есть вот мне давно ни с кем так тяжело не было разговаривать, как с этой девочкой. Но в конце разговора мне все-таки удалось ее уговорить поставить известность родителей. Но сама она боялась, и она попросила, чтобы позвонила ее маме я. При этом девочка в тот момент находилась в Алтайском крае, а мама в Новосибирске. Я позвонила маме, сообщила эту информацию. Больше всего меня шокировало то, что мама не удивилась, то есть она знала о том, что она встречалась с этим молодым человеком. Единственное, что ее удивило, это вот эта информация про возможное заражение ВИЧ-инфекцией. Естественно, тут у матери началась, скажем так, легкая паника.
Сам Дмитрий отрицает, что у него была какая-то связь со школьницей. Говорит, их связывала не более чем дружба.
Я взрослый человек, ответственный, мне 25 лет, 26 уже. Мне это не зачем, то есть я соображаю, что я делаю. У нас были только дружеские отношения, то есть мы с ней познакомились через соцсеть. Она приехала, пообщались, то есть все такое. То есть у нее были проблемы там дома там, с матерью, то есть ее мать там выгоняла, то есть она обращалась к подруге, подруга ее не пускала, в итоге она приехала ко мне, и то есть вот, в итоге я ее пустил домой, там, не выгонять на улицу. Пустил там, накормил, спать положил. Вот, собственно, и все. Потом с подругой ее договорился, чтобы она ее там приняла, и я отпустил ее.
Однако же Анна Левченко больше верит самой девочке.
Я все-таки склоняюсь к тому, что контакт, причем неоднократно, имел место быть. К такому выводу я пришла и после беседы со следователями, и после того, как избрали меру пресечения, и после общения с девочкой, потому что ребенок был настолько искренне напуган, да, конечно, она была не из-за какого-то там насилия полового напугана, а из-за того, что она могла заразиться ВИЧ, и именно от этого человека.
Помощник детского омбудсмена убеждала маму школьницы безотлагательно обратиться в правоохранительные органы. Тут вскрылась еще одна деталь. Женщина призналась, Дмитрий не первый взрослый, с которым оказалась ее дочь.
Она сказала, что на следующий день обратиться в Следственный комитет они не могут. У нее много работы, да и вообще завтра суд. И вот тут, когда я узнала, что на следующий день в Новосибирске как раз проходил суд по другому педофилу, который как раз с этой девочкой ранее вступал в половую связь, вот тут уже, собственно, глаза на лоб полезли и у меня, и у всех наших сотрудников, потому что, несмотря на то, что нам за всю историю нашей работы уже более 130 таких матерых педофилов удалось посадить, и истории были разные, всевозможные, но такое было впервые, чтобы ребенок совершенно спокойно говорил, и мама девочки тоже, что да, ну опять педофил, ну хорошо, ну вот подождите, сейчас мы вот этого в суде с ним разберемся, а насчет второго завтра. Девочка росла в неполной семье изначально. Мать у нее, собственно, единственная практически, кто ее воспитывает, но она вынуждена постоянно работать, и за ребенком она не уследила. Она пыталась как-то вырвать ребенка из той социальной среды, в которую девочку так активно тянула. Пыталась отвезти ее за 300 километров к бабушке, помещала ее в различные социальные учреждения. Мама старается, но не справляется.
У себя в Фейсбуке Левченко написала про 26-летнего рэпера и 14-летнюю школьницу. Вероятно, зная о той работе, которой занимается Анна, ее посты читают в том числе и следователи. Сотрудники сразу стали действовать.
В данном случае абсолютно была проведена эффективная и слаженная работа. Следственный комитет отзвонился мне еще до того, как мы вообще успели что-либо предпринять. Мы только выложили пост в Фейсбуке, причем без имен, фамилии и вообще любой ссылки.
Сотрудники Следственного комитета подробно пообщались с мамой девочки, пообщались и с самим 26-летним музыкантом. Приняли решение возбуждать уголовное дело. За связь с ребенком по закону грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас Дмитрий арестован. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области выясняет подробности встреч взрослого человека и школьницы. А также выясняет, есть ли у подозреваемого ВИЧ-инфекция. Если так, то Дмитрий может ответить и за сознательное заражение любовниц. Кстати, женщинам, у которых была с ним связь, предлагают обратиться в следствие. Вадим Алексеев, Денис Табаков, «Комсомольская правда», Новосибирск.
Особый случай.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Скучный секс.
Ну что ж, мы обязательно будем следить за тем, как будут развиваться события вот по той самой истории, которую вы только что слышали в Новосибирске, и обязательно расскажем вам, чем закончится уголовное дело. Ну а пока в центре нашего внимания ВИЧ-диссидентство как таковое. Насколько оно опасно, что с этим делать и насколько оно популярно в России, об этом сегодня и говорим. Еще раз здравствуйте, говорим тем, кто только что присоединился к нашему эфиру. Это «Скучный секс», Антон Арасланов и Ольга Медведева в студии. И сегодня вместе с нами Константин Кандлин, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, и Денис Годлевский, эксперт фонда помощи в области СПИДа в России. Друзья, здравствуйте.
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 Ну что ж, если мы говорим, и вот в программе мы только что это слышали, что один из самых главных аргументов в руках ВИЧ-диссидентов утверждать, что никакого ВИЧ нет, это аргумент экономический. Дескать, нас пугают СПИДом для того, чтобы из нас вытащить деньги, для того, чтобы человек десятилетиями принимал некие там медицинские препараты, суть в которых чаще всего сводится к плацебо. Можно с этим согласиться или нет? В первую очередь этот вопрос адресую вам, Константин. И насколько дорого вообще поддержание жизни ВИЧ-положительного человека?
Нет, безусловно, это неправда. Первый момент, который я бы хотел сказать, что для пациента это ничего не стоит, потому что государство предоставляет таблетки для всех ВИЧ-инфицированных пациентов бесплатно. Они ничего не платят за это. Главное – это быть гражданином Российской Федерации, тогда ты можешь получить лечение по месту прописки в своем территориальном лечебном учреждении. Это первый момент. Второй момент. Мы прекрасно видим, как пациенты, которые имели множество вторичных заболеваний, в том числе и туберкулез, и поражение головного мозга, и поражение легких, и прочее, на фоне прогрессирующей ВИЧ-инфекции, когда они начинают принимать терапию, они набирают вес, у них проходят все сопутствующие состояния, у них улучшаются лабораторные показатели по иммунитету и все прочее, и люди живут десятки лет, принимая терапию. На сегодняшний день официально известно и давно доказано, что люди, правильно принимающие терапию, то есть не понедельник, среда, пятница, а потом в августе, а так как предписано врачом, живут неопределенно долго. То есть если в начале эры ВИЧ-инфекции в 90-х годах, когда не было лечения, то считалось, что средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека порядка 5 лет, то на сегодняшний день она не ограничена. Наши пациенты
Денис,
даже...
Денис, тогда вопрос к вам. Вот то, о чем говорит Константин, это буква закона, да? А на практике как? Действительно нет никаких проблем у ВИЧ-положительных получить эти самые бесплатные лекарства от государства?
Ну, я не могу сказать, что нет совсем никаких проблем. Я скажу так, те, кто знают в первую очередь о том, что такая терапия есть, те, кто знают свой ВИЧ-статус, те, кто ходят в центры СПИДа, так называемые, да, в центры по профилактике и борьбе со СПИДом в нашей стране, регулярно наблюдаются, они получают. Есть ряд системных проблем в России, которые мешают полному охвату всех нуждающихся антиретровирусной терапии. Это дороговизна. И здесь, возвращаясь к основной теме, государство наше действительно платит достаточно дорого за антиретровирусную терапию, больше, чем другие страны, например, группы БРИКС, с которой мы сейчас так очень дружим, да. Я не буду сравнивать там с Евросоюзом, с США, там цены вообще запредельные, сумасшедшие. Но это на самом деле является доказательством того, что ВИЧ-диссиденты не правы. Платят не люди, платят государства, платят госбюджеты, платят в конечном итоге в тех странах, где выстроена система налогообложения, налогоплательщики все. Uh-huh. И поверьте мне, ну, настолько грамотно выстроить теорию заговора о том, что на самом деле ВИЧ-инфекции нет, и это вот знает какой-то ограниченный круг лиц, и это тщательно скрывает, это невозможно. Ну и государственные машины не стали бы тратить такое количество денег, во-первых, на таблетки, а во-вторых, на исследования, которые в том числе спонсируются разными странами, на поиск излечения.
Ну то есть эта история, ничего общего, никаких параллелей нельзя провести ни с вирусом Зика, ни с какими-то свиными птичьими гриппами, про которые нам, да, с каждого угла рассказывают о том, что это фармзаговор, заговор фармкомпаний, надо придумать новый вирус для того, чтобы люди покупали таблетки, жрали таблетки, а потом жрали таблетки от этих таблеток и так далее, и так далее. Здесь эта история быть не может. Мы говорим однозначно и ставим точку.
Однозначно и ставим точку.
Прекрасно. Есть еще один миф, и этого мифа тоже придерживаются ВИЧ-диссиденты, но поправьте, если это не миф, что ВИЧ не является причиной СПИДа. Это одно из их утверждений, и они вот считают, что так и именно так.
Но поймите одну простую вещь, что ВИЧ – это непосредственный этиологический фактор, приводящий к состоянию, которое мы называем СПИД. ВИЧ, если расшифровать, это вирус иммунодефицита человека, который, ну, если совсем просто сказать, поселяется в организме человека, разрушает его иммунную систему и приводит к синдрому приобретенного иммунодефицита. Когда вследствие разрушения иммунная система перестает работать, и человек начинает болеть теми состояниями, которыми человек с нормальным иммунитетом не заболеет никогда. Если от самой ВИЧ-инфекции люди не умирают. Они умирают от инфекций, возникающих вследствие неработающего иммунитета. Поэтому мы и говорим о том, что, опять же, возвращаясь к вопросу таблеток, таблетки не действуют на человека. Они действуют только на вирус в организме человека. Они подавляют его размножение, тем самым иммунная система начинает восстанавливаться.
Человек может с этим вирусом жить много лет.
Коллеги, знаете, что я не могу понять? Вот что Денис, что Константин говорят такие простые, очевидные, казалось бы, вещи, учитывая которые, невозможно теоретически появление движения ВИЧ-диссидентов. Потому что все их аргументы разбиваются, просто, мне так кажется, какие-то простые очень вещи. Тогда возникает вопрос, а кому это выгодно, кому это надо, кто с этого имеет, что называется, навар? Денис, ваше мнение, ВИЧ-диссидентство кому выгодно?
Ну, во-первых, я предложил бы перестать называть этих людей диссидентами, потому что диссиденты у нас, да, такое слово, носящее такой флёр героизма, какого-то противостояния.
Романтики определённые, конечно.
Да. Это ВИЧ-отрицатели. Да, и, собственно, во всем мире они так и называются HIV-denialists. Да? И вот, на мой взгляд, слово «отрицание» здесь играет ключевой фактор. Потому что если вы потратите какое-то количество своего времени, своей жизни впустую, полазив по группах ВИЧ-диссидентов, к сожалению, мне пришлось в свое время, то вы увидите, что эти люди отрицают вообще очень много всего. Они отрицают эффективность вакцин для детей. Очень многие из них, не все, конечно, но многие, отрицают разные другие научные подходы. Их группы пополны картинками о том, что там вот все стадо, а мы не стадо, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, принадлежность к таким группировкам, она, конечно, может кому-то давать чувство собственной значимости, усиливать, кому-то еще что-то, но там есть движение тоже неоднородно.
То есть, что, вы хотите сказать, что это всего лишь психологический такой феномен?
Вы знаете, к сожалению, вот это вот всего лишь для большей части ВИЧ-диссидентов актуально, потому что там же еще есть группа людей, которые сами являются людьми, живущими с ВИЧ, которые узнали о своем диагнозе, которые, к сожалению, не получили там должного в полной мере и в полном объеме, которое необходимо, консультирование с подробным объяснением, простым языком и так далее, и так далее. Пошли искать информацию в интернете, нашли какие-то вот группы вот этих вот заговорщиков, зацепились и там остаются, и, к сожалению, не пьют аэротерапию. И вот это самое печальное, что они-то сами ухудшают состояние своего здоровья. И если частично, ну, есть разные версии. Я слышал, кто-то говорит, что идеологи ВИЧ-диссидентов, по крайней мере, в нашей стране периодически начинают продвигать какие-то БАДы. Возможно, у них там какой-то коммерческий.
Ваше мнение понятно. Константин, по-вашему, кому выгодно ВИЧ-диссидентство?
Вы знаете, я не могу сказать, кому оно выгодно, но я могу понять его существование в связи с тем, что ВИЧ-инфекция – это заболевание, скажем так, контролируемое. Это не рак, который вы не можете отследить, да, развитие в своем организме. То есть эти люди, они, ну, стыдны в первую очередь себе, бывает, признаться в каких-то действиях. И поэтому в нашей стране, к сожалению, это чрезмерно стигматизированное заболевание, и поэтому в том числе и признаться себе в том, что ты, ну, по большей части своими руками создал себе такое состояние, бывает достаточно сложно. И поэтому проще сказать, что все вокруг ничего не понимают, и все вокруг дураки, а я один умный. И найдя вот эту, как правильно сказал Денис, зацепку, что есть еще такие же люди, и причем там вы можете всегда найти и врачей, и биологов, которые тоже в этом участвуют, и вот развивать эту идею, успокаивая самого себя, что я здесь ни при чем.
Насколько опасно это самоуспокоение? Сколько бед оно приносит? Это ВИЧ-отрицание. Об этом поговорим после небольшой паузы. Она продлится каких-то 4 минуты. Не переключайтесь. Это «Скучный секс». И сегодня, я напомню, у нас в гостях Константин Кандлин, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист. И на связи по скайпу Денис Годлевский. Это эксперт фонда помощи в области СПИДа в России.
Секс.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.
Скучный
секс.
Программа «Скучный секс». В студии Антон Арасланов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, насколько опасно и в чем ошибается ВИЧ-диссидентство, или, как называют наши эксперты, ВИЧ-отрицание. Сегодня у нас в гостях Константин Кандлин, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, и Денис Годлевский, эксперт фонда помощи в области СПИДа в России. И мы закончили предыдущую часть на том, что насколько опасно самоуспокоение. И вот, вы знаете, на слуху у всех, наверное, эта история, когда один из ВИЧ-диссидентов провел эксперимент на публичной пресс-конференции и якобы заразил себя, заразил в кавычках сейчас, да, кровью ВИЧ-положительного человека. То есть он уколол его иглой, потом себя, и сказал: ой, ребята, ничего не произошло, видите, все нормально. ВИЧ не инфекция, ВИЧ не передается через кровь. На самом деле там, конечно, были уловки, и он уколол его иглой потом себя, но при этом были зажимы, то есть эта кровь не попала в организм. Это очевидно, потому что после этого ни один из так называемых диссидентов не попытался повторить тот же трюк, дабы не заразиться. Тем не менее, вот такие эксперименты, они как бы приводят к некому успокоению. И вот люди говорят: ну да, может быть, и действительно ВИЧ-то и не заразен.
Вы в вашей практике сталкивались с тем, что человек пришел к этому ВИЧ-отрицанию, перестал там пить, и в итоге к беде это привело?
Вы знаете, и, наверное, если вы спросите у любого врача, работающего с ВИЧ-инфицированными пациентами, вам расскажут миллион таких историй, которые закончились печально. И я бы не сказал, что это связано именно с ВИЧ-диссидентством. Там есть ряд других причин, почему люди отказываются от лечения, от терапии, от наблюдения. Основная из них – это: ну, у меня же ничего не болит, зачем мне пить таблетки? И, к сожалению, это приводит к печальным последствиям, к тому, что, безусловно, это приводит сначала к тяжелым инфекциям, а затем, ну, 50-60% этих пациентов, они, к сожалению, уходят. И когда они понимают, что нужно начинать терапию, ее уже поздно начинать. И ничего, мы не волшебники. Врачи все-таки пользуются тем, что у нас есть на сегодняшний день. И для того, чтобы иммунитет восстановился, нужно какое-то время. Мы просто не хватает времени для этого. Поэтому, к сожалению, таких людей достаточно большое количество, которые по тем или иным причинам отказались от наблюдения либо от лечения, и эти люди умирают.
Денис, а в вашей практике были люди, которые одумались, что называется, схватили за голову, боже, что же я наделал, а было уже поздно?
Слава богу, были и другие случаи, когда люди попадали под влияние ВИЧ-диссидентов, потом одумывались, начинали пить АРВ-терапию, и их состояние здоровья приходило в норму. Такие случаи тоже есть.
А вот что они рассказывали, эти люди, да, вот что у них происходило в голове? То есть они изначально придерживались вот этого так называемого ВИЧ-отрицания, ВИЧ-диссидентства, а потом все-таки что-то произошло, что переломило их отношение к этому движению?
Во всех случаях, с которыми я сталкивался, это было резкое ухудшение состояния здоровья. Резкое, сильное, вплоть до
болезни,
госпитализации. И, собственно, тогда уже люди просыпались. И, к сожалению, одно из очень печальных последствий работы этого движения, активности этого движения, это то, что, к сожалению, беременные женщины зачастую не дают антиретровирусную, не принимают антиретровирусную терапию сами, вследствие чего рождаются детки с ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что сейчас уже ситуация выглядит так, что если у женщины ВИЧ-инфекция, она может родить здорового ребенка на 100%. Однозначно родить здорового ребенка, если во время беременности, начиная с 12-й, Константин, поправьте, если я не прав, недели, если она принимает антиретровирусную терапию до конца беременности.
Константин кивает.
А не будет других отклонений? Вот, может быть, эти женщины не принимают препараты, потому что боятся, что все-таки здорового ребенка не будет?
Нет, из всего спектра антиретровирусных препаратов, которые мы имеем на сегодняшний день в нашей стране, разрешен лишь очень ограниченный список для применения у беременных. Это тот список, который на 100% уже проверен и доказано, что не оказывает никакого действия на плод эти препараты, и они безопасны как для мамы, так и для малыша. И тем, подавляя вирусную нагрузку, мы получаем здорового ребенка. И я бы хотел добавить еще вот к тому, что сказал Денис, что чаще всего, почему люди начинают принимать терапию, это либо резкое состояние ухудшения здоровья, как сказал Денис, либо пример смерти кого-то близкого от ВИЧ-инфекции на глазах у этого человека. То есть порой наши пациенты, это все-таки какая-то, это может быть муж с женой, допустим, либо если употребляли вместе наркотики, друзья, братья, сестры, кто-то еще. И когда у них на глазах человек умирает, вот вчера он еще бегал, а сегодня он уже умер, вот это тоже часто бывает таким мощным стимулом к началу приема терапии.
Константин сказал, люди, которые умерли от ВИЧ-инфекции. Вот понимаете, в обиходе мы все используем вот эту терминологию, люди, которые умерли от ВИЧ-инфекции, хотя мы подразумеваем, что они умирают от причин, связанных со СПИДом. Но СПИД-диссиденты, услышав этот эфир, услышат в нем только одно, что сначала мы сказали, что люди не умирают от ВИЧ-инфекции, а потом сами же себе противоречим и говорим, что они умирают.
Но эта словесная эквилибристика никакого отношения к реальной жизни-то не имеет. Но это же, ну, как-то...
Большую часть времени люди этим и занимаются, понимаете?
Странно. Денис, скажите, пожалуйста, чаще всего с кем приходится работать? Вот кто чаще всего этим самым отрицанием занимается? Есть расхожее мнение, что это, ну, такие не готовые принять это чисто психологически подростки, которым ставят ВИЧ-положительный диагноз?
Нет, далеко не всегда. И, ну, на самом деле, насколько ВИЧ уже на сегодняшний день действительно касается каждого, и эпидемия разнородна, разные люди, женщины, мужчины всех возрастов. Точно так же и движение с ВИЧ-диссидентов. У меня нет на данный момент какого-то вот однозначного портрета из своей практики, но если кому-то эта тема интересна, можно в интернете поискать и лекции профессора Плавинского на тему ВИЧ-диссидентов, где он по косточкам разбирает все их аргументы, объясняя, почему это неправда. И исследование Петра Мейлокса, который публиковал хорошую очень работу о том, каковы они, ВИЧ-диссиденты. Вот это такие научные вещи, которые можно почитать.
А вот перед эфиром Константин сказал, что движение ВИЧ-отрицающих, оно максимально развита в России по сравнению с другими странами? Что, в других странах люди все про это больше знают или что?
Ну, я бы сказал, что не только в России, вообще в регионе Восточной Европы, Центральной Азии или там на постсоветском пространстве. Вот здесь у нас так. Как-то действительно его больше. На мой взгляд, это связано с несколькими вещами. Во-первых, у нас ВИЧ действительно, то, что Константин уже сказал, более стигматизированное заболевание. У нас не есть норма пройти тест на ВИЧ. То есть для нас вообще тест на ВИЧ нужно проходить раз в полгода, если у тебя было несколько половых партнеров или был секс без презерватива, и при этом ты не живешь с этим партнером, да, долгое время в моногамных отношениях. Нужно проходить, если ты, естественно, там у тебя были какие-то кровоконтактные процедуры или употребление инъекционных наркотиков. У нас тест на ВИЧ стигматизирован. У нас, когда проходят акции по привлечению людей на экспресс-тестирование на улицах, многие люди стесняются идти, боятся идти тестироваться, потому что им кажется, что ой, нет-нет-нет, это вот про каких-то маргиналов, это не про нас.
Но их понять можно. Их понять можно, потому что ВИЧ-положительный, это значит, ты или проститутка, или наркоман. Ну, я про вопрос отношения.
Это стереотип из 90-х годов.
Вот я об этом и говорю, но он же жив.
Стереотип, к сожалению, да, жив, потому что не хватает государственных программ регулярных по профилактике на телевидении, на радио. Вот таких вот передач, как наша с вами, к сожалению, они единичны, где у нас есть возможность долго, обстоятельно поговорить, объяснить какие-то вещи. Вот в конце прошлого года я вспоминаю там единственную передачу там у Малахова и у Гордона. Кстати, он же, когда была программа «Гордон Кихот», в свое время известная, где он пригласил сторонников и противников, отрицателей ВИЧ, собственно, научное сообщество, поддерживающее эту сторону. После этого вот мы с ним принимали через 2 года, да, в августе месяце прошлого года, принимали участие в записи его программы «Мужское и женское», где говорили о ситуации, где семью стигматизировали в связи с тем, что дети с ВИЧ-инфекцией. И на личностном уровне, то есть я не вижу в нем какой-то такой позиции, что нет, этого не существует. Он говорит, что да, какие-то вещи преувеличены, и какие-то факты перевраны, но с этим никто не спорит, что там, в общем, достаточно фармакомпании ведут себя нехорошо, пытаются зарабатывать на этом деньги в нездоровой степени, но, тем не менее, это не значит, что ВИЧ-инфекции нет.
Ну, то есть, все-таки благодаря таким разговорам, как сегодня у нас с вами, люди могут поменять свое отношение, свое мнение в отношении вот этих направлений.
Ну, я надеюсь.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, Денис Годлевский, эксперт фонда помощи в области СПИДа в России, был по скайпу. И Константин Кандлин, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, был вместе с нами сегодня в студии. Если вы хотя бы узнали о том, что такое существует, то уже мы не зря с вами все здесь собрались. Спасибо всем большое.
Скучный секс.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.